Мы читаем из книги «Труды Бааль-Сулама», статьи «Шамати», на странице 567-50 статья «Два состояния». На русском языке это 134 страница в синей книге. На вопросы можно задавать на сайте КАБ-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бааль-Сулама», страница 567. «Шамати», статья 50, «Два состояния». У этого мира есть два возможных состояния. Первое — состояние, когда мир называется страданием. Второе состояние, когда мир называется шхина. Прежде чем человеку достоится исправить все свои действия намерением на отдачу, он ощущает, что мир полон страданий и боли. Но когда удостаивается и видит, что шхина, присутствие Творца, заполняет весь мир,
то есть мы постоянно находимся в том же самом состоянии. Высший свет находится в полном покое, мы находимся внутри него. Это состояние называется Эйнсов, бесконечностью. Но все зависит, насколько мы воспринимаем тот самый свет. И согласно этому изменяется наше состояние, то есть все зависит от восприятия. Также сейчас мы находимся с вами в постоянно существующем единственном состоянии бесконечности. Когда нет меньше, чем оно, нет ничего, кроме него. Творец создал лишь одно состояние, но творение постоянно внутри этого состояния изменяется. И поэтому внутри своих изменений он видит, что все меняется. Это меняется от края до края. От состояния страданий, меньших или больших, когда все страдания приходят по той причине, что мы совершенно не ощущаем света. Скажем, есть некое нулевое состояние, когда меньше него я нахожусь во тьме или в страданиях, тьма или страдания, а выше него я нахожусь в свете, в наслаждениях. Таким образом это происходит. Мы с вами находимся в некоем месте немножко меньше нуля. Что значит немножко меньше? Мы не ощущаем, что мы находимся в настоящей тьме. Это некое такое туманное состояние, очень маленькое, очень маленькие страдания, очень маленькие желания. Согласно этого, то, чего мне не достает, чего мне там не достает, это наше состояние. Но есть еще худшие состояния и лучшие состояния. Нам дали это состояние с маленькими страданиями, из которых мы захотим достичь света, добра. Поэтому все изменения, они в нас. Лишь там они могут происходить, и в соответствии с этим мы так себя ощущаем. В совершенно постоянном состоянии. Все это бесконечный свет. Пожалуйста.
Со слов, которые называются «то». Тогда Творец называется «наполняющий весь мир». И мир называется «шхина», получающая от Творца это состояние.
То есть мы устроены таким образом, что тот самый свет, Творец, которого мы ощущаем, мы получаем от этого наслаждение, от этого у нас есть наслаждение. Так я устроен, что от этого мне хорошо.
И это состояние называется единством Творца и Шхины, потому что как Творец дает творениям, так и мир сейчас только лишь отдает Творцу. И подобно это грустной мелодии, когда есть музыканты, умеющие выразить страдания, заключенные в нотах. потому что каждая мелодия, словно человеческий рассказ, выражает чувства, о которых хотят рассказать. Если мелодия трогает людей до слез, и каждый плачет от ощущения передаваемых музыкой страданий, тогда она называется мелодией, которую все любят слушать. Но как же могут люди наслаждаться страданиями? А это потому, что мелодия выражает не настоящие ощущения страданий, а те, которые были в прошлом, то есть уже исправились и подсластились наполнением желаемого. Поэтому люди любят слушать такие мелодии, ведь они напоминают о подслащении лишений и страданий прошлого.
Мы видим такое явление в мире, когда люди очень любят вспоминать то, что когда им было плохо. Действительно, плохо, когда они очень страдали. Почему? Потому что у них есть кли в отношении того зла, которое было прежде, сейчас им хорошо, так они ощущают это хорошо, в несколько раз более выпуклым, в несколько раз более сладким. Это называется подслащение судов деним. И за это платят очень много денег, за всякие мероприятия, которые проводят. И это потому, что это наполняет людей, в основном пожилых, у которых нет как бы множества килим, чтобы насладиться и впечатлиться будущим, но при воспоминании прошлого это есть. Так что нам нужно вынести из этого всего для себя? То, что написано, что нет большего наслаждения, чем разрешение всех вопросов, когда человек находится в какой-то борьбе, в каком-то нехорошем состоянии, под давлением, страдания, проблемы, он не может это разрешить, и вдруг приходит к решению, то тогда величина всех этих страданий, столкновений и проблем, которые были у него прежде, в отношении его нынешнего состояния, именно это дает ему такой прорыв, взрыв радости. И поэтому мы должны вооружиться множеством потребностей для того, чтобы прийти к цели, потому что целью является наслаждение творения. Она не может просто так быть ощущаема, если у тебя нет ни аппетита, ни потребности, ни страдания от того, что тебе не хватает этой цели, этого добра, наполнения. То есть мы постоянно должны приходить от плохого к хорошему, чтобы мы почувствовали бы это хорошее. Вопрос в том, каким образом мы переходим, если это так. Если мы устроены таким образом, что постоянно от потребности приходим к наполнению, от зла к добру, от страданий к наслаждениям, как же мы можем пройти весь этот путь в таких больших страданиях, если Творец хочет дать нам бесконечность, очень хорошие, красивые вещи, так что перед этим я должен спуститься до минус бесконечности, к таким страданиям, которых нет конца? Как же это возможно? Но я обязан, мне необходимо это кли, иначе я не смогу ощутить бесконечность. Перед этим я должен находиться в противоположности ему и захотеть его полной совершенной форме. Как же приходит к такой вещи? Вопрос в том, каким образом мы строим кли для этих вечных наслаждений, чтобы мы почувствовали бы свое существование выше времени и выше всех ограничений, существующих в нашем мире, и просто во всем бесконечном пространстве. Как же я подготовлю себя? Также и согласно своему характеру, согласно своей природе, я не способен войти в эти страдания самостоятельно, но меня вводят сверху, поэтому у меня нет выбора, я уже нахожусь в этом. Я никогда бы не выбирал этого. Я не могу, согласно своей природе, выбрать для себя даже маленькие страдания. Я могу сделать это при условии, что я вижу больше наслаждения, когда, как больной, который идет на операцию, как бы нет выбора, я должен это сделать, но затем я буду здоровым. Поэтому у нас здесь есть методика, называемая поэтому наукой Каббала, каким образом вооружиться получающими килим, каким образом мы в состоянии приобрести их, получить, почувствовать, что нам недостает хорошие вещи, но самостоятельно против этого не находиться в таком плохом, настолько плохом состоянии. Это называется страданиями любви, когда я без того, чтобы войти во зло, развиваю свое отношение к добру. Этого мне достаточно. И находиться в покое, в любом случае, желать хороших и высоких вещей, почувствовать, что их мне не достает, и без них я не могу существовать без преддверия страданий. То, что мы изучаем сейчас утром в предисловии к Талмуду Сефирот, мы изучаем, что когда-то было такое состояние, когда каббалистам необходимо было просто физически страдать. Там написано: «Таков путь Торы, хлеб с водой съешь, спи на земле», и тогда, если ты при такой жизни занимаешься Торой, то ты достигаешь духовного. А затем у нас есть сразу же после этого другой совет, что не нужны все эти страдания, нам достаточно лишь науки Каббала, которая приводит свет, возвращающий к источнику. Таким образом мы к этому приходим. То есть вся методика Каббалы приходит для того, чтобы без преддверия страданий физических, таких больших страданий, продолжительных, прийти к добру. Потому что без страданий невозможно. Но можно ли ощутить их без того, чтобы я включался бы в это просто в таком ужасном виде? Да, пожалуйста.
Строчка подслащены. Поэтому эти страдания сладкие и сладостно напоминание о них. И в таком мире мир называется Шхина.
То есть в чем разница между страшным темным миром и между тем миром, который называется Святой Шхиной? В том, что это приходит впоследствии. Прежде есть страдания, проблемы и тьма, ощущение того, что мне чего-то не достает, что я не нахожусь в правильном месте, в освященном месте. Тогда из этого я развиваю потребность к освященному месту, кричу, изучаю, делаю все, что необходимо, и свет тогда приводит меня к состоянию, скажем, из состояния тьмы и зла к состоянию ему противоположному, то есть к свету и добру. И тогда это состояние называется страданиями, а то состояние называется святой шхиной. Святая шхина, это означает, что мое кли превращается в шхину, в которой находится шухен, творец, свет. Пожалуйста.
Основное, что необходимо знать и ощутить, то, что есть управляющий всем, как сказал про отец Авраам, не может быть столицы без правителя.
Мы знаем о том, что Авраам, он был первосвященником вавилонян, занимался идолами, всякими такими вещами, он был очень уважаемым человеком, большим философом, мудрецом, и тогда он раскрыл Творца. Он начал думать, как же может быть такое, что все крутится без всякой программы. Не может быть в природе такого. Мы видим, что все работает очень последовательно, очень точно, есть законы в природе. Так не может быть такого, чтобы не было бы общего закона. И он начал его искать. В чем этот общий закон заключается? В чем заключается вся эта общая программа? И что мы представляем себе в этой общей программе как части всего творения? И тогда он раскрыл Творца, то есть этот один единый общий закон, который управляет всей действительностью и продвигает ее к цели, заданной заранее. Да.
И нельзя думать, что в мире действует какая-то случайность. Но нечистые силы, ситра-ахра, вынуждают человека согрешить и сказать, что все случайно. И называется это тайной семени, растраченного впустую, что созвучно со словом «случайность», которое внушает человеку мысли, что все случайно. Но и то, что эти нечистые силы вынуждают человека согрешить, согласно желанию Творца. Но человек обязан верить в вознаграждение и наказание, в наличие суда и судьи, в полное высшее управление вознаграждением и наказанием. Ведь иногда приходит к человеку какое-то желание и стремление к духовному, а он думает, что оно пришло к нему случайно. Но и в этом случае он должен знать, что прежде сделал работу, послужившую действием, предваряющим услышанное, то есть молился о помощи свыше, чтобы суметь совершить хоть какое-то действие с намерением ради Творца. И это называется молитвой поднятием ман. Однако человек уже забыл об этом и не принял во внимание, потому что не получил немедленного ответа на свою молитву, чтобы можно было сказать, что Творец действительно слышит любую молитву. Но все же обязан человек верить, что согласно духовным законам ответ на молитву может прийти после многих дней и месяцев. Поэтому не следует считать, что он случайно получил это новое вдохновение и устремление к духовному, которое он сейчас ощущает.
То есть здесь происходят вещи, автоматически проходят через нас, нас вводят во тьму, мы ощущаем зло от отсутствия выбора. Когда мы ощущаем зло, мы желаем выйти из этого зла, это является естественной реакцией нашего желания, нашей природы, в таком виде, что мы хотим выйти. Это не то, что я хочу выйти, конечно же, кто не хочет выйти из зла. Но в той мере, в которой в нас уже есть потребности, нам дают более лучшие состояния, мы находимся в этих лучших состояниях, снова к нам приходит какое-то зло, и снова я хочу выйти из него, и снова меня приподнимает немножко к лучшему состоянию. Так мы постоянно крутимся, плюс-минус, минус-плюс, как написано, и было. Был вечер, и было утро, первый день. Все начинается с вечера, потому что прежде должны быть келим, тьма, желание к свету и наслаждению, и тогда ты приходишь и получаешь, тебе тогда хорошо. И в таком виде мы тогда можем крутиться лишь в естественном, таком автоматическом виде, что когда это развитие наше, оно является вынужденным, то, что мы делаем на протяжении всей нашей истории эволюции. Но не с помощью этого, как бы, человек не является при этом человеком, он просто крутится. Мы видим, что люди, начинают всякие революции, приходят к каким-то открытиям, получают какое-то стремление, не хватает то одного, то другого, это подталкивает им ко всяким... к открытию всяких новых земель, всяких, совершать открытия в технике, изменять природу вокруг себя, человеческое общество. То есть все приходит от страданий, от отсутствия чего-либо. И таким образом мы проходим через все эти кругообороты. Но все это лишь, в общем-то, в неосознанном виде, когда мы не знаем никуда, куда именно мы продвигаемся. Все это происходит в эгоистической человеческой плоскости в этом мире. В духовном мы не можем так продвигаться, потому что духовное построено на том, что мы должны вырасти самостоятельно в качестве людей. То есть мы должны участвовать в собственном строительстве сами. Поэтому получается, что в духовном каждый шаг мы должны его прежде узнать, выучить, согласиться с ним или нет, узнать, каким образом будем реагировать на него. То есть мы как бы стоим со стороны, и на нас смотрят со стороны, каким образом мы растем. И мы участвуем в том, чтобы вырастить самих себя. Скажем, это как ребенок, который не знает, как он растет, он не знает, какие упражнения с ним проводят родители, учителя, дают ему всякие игры, проводят с ним всякие упражнения и так далее. Он участвует в этом, потому что это его жизнь. Но мы в духовном обязаны самостоятельно изобретать эти игры, самостоятельно должны в них участвовать и самостоятельно должны понять, что же с нами делает и почему он с нами так поступает. Это высшая сила, потому что с помощью того, что мы участвуем в этом и понимаем ее, и принимаем эту игру его, мы становимся такими же, как он. То есть каждый раз, когда я расту, когда я нахожусь в своем духовном развитии, Творец дает мне некую проблему, некую игру, некое упражнение. Я не только принимаю это упражнение и исполняю против него, когда мы, как два игрока, один против другого, ну, которые так играют друг с другом. Это вот от Творца, а это я. Нет, но мне необходимо понять также, что же он хотел в начале этой игры. Каково было его намерение в конце игры, то есть мне уже необходимо как бы увидеть также и мою будущую форму, не только первое, второе, не только первое состояние, но также и второе состояние. Мне необходимо знать о причине, то есть в каком намерении он ко мне обращается, чего он желает от меня и к чему он приходит, в чем заключается цель. То есть мое участие здесь должно быть не автоматическим, как природа подталкивает нас и подталкивала на протяжении тысяч лет. Я таким образом продвигался, и все мы тоже, с помощью страданий, когда он воздействует на нас с помощью каких-то страданий, тогда мы убегаем от них. И таким образом он постоянно направляет нас туда, куда он хочет, как некое стадо. Таким образом, продвигаемся на протяжении всей истории, пока не проявляется точка в сердце. Она, если у меня проявляется точка в сердце, я уже начинаю думать о причине, то есть о том, что есть некто. Потому что эта точка в сердце, она пришла от него, от Творца. Ну, скажем, отсюда вот, от Творца. И тогда у меня есть некое ощущение того, что здесь есть некто, кто мной управляет, что все эти вещи происходят не просто так, что у них есть, что в них есть некое намерение и цель. И тогда это подталкивает меня к раскрытию ее. И тогда приходят в группу, к учебе, к методике. А методика, в конце концов, заключается в том, чтобы узнать, что же происходит со мной, то есть кто мной управляет, ради чего, и каким образом я в этом участвую и приподнимаю себя до понимания и ощущения всего этого процесса, то для чего я живу, почему и так далее. То есть отсюда и далее начинается осознанное развитие, когда Творец сейчас не создает никакое стремление вперед в нашем развитии, если мы сами не будем это понимать, анализировать и вместе с этим одновременно развиваться. То есть мы сейчас останавливаем некое такое развитие, входим в такое состояние, которое у нас называется кризисом, как будто мы достигли какой-то стенки, какого-то окончания, и не видим будущего, потому что будущее развитие должно происходить с помощью нашего личного участия, сколько мы уже должны подняться до уровня человека, Адама, который подобен Творцу, чтобы мы поняли бы и осознали форму развития и то, кто же нас развивает, для чего, почему и так далее. И поэтому это то, что сейчас действительно стоит на повестке дня всего человечества, и мы увидим, как же оно сможет это понять. Пожалуйста.
Иногда человек говорит: «Сейчас я ощущаю, что ничего мне не надо, и нет во мне никаких тревог и забот, и мозг мой спокоен и чист. Поэтому сейчас я могу сконцентрировать свой разум и сердце, мысли и желания на работе Творца». Этим он как бы говорит, что его работа на Творца, ее результат зависит от его способностей и усилий. И случайно он попал в такое состояние, когда может заниматься духовным продвижением и достичь духовного результата. Но в таком случае он должен понять, что это состояние пришло к нему в ответ на то, как он молился прежде, и его прежние усилия вызвали сейчас ответ Творца. Когда человек, углубляясь в книгу по Каббале, получает некое свечение и воодушевление, он также обычно считает это случайным. Однако все происходит строго по управлению Творца. И даже если человек знает, что вся Тора — это имена Творца, он все же может сказать, что получил озарение от книги. Но ведь много раз он раскрывал ту же книгу, зная, что вся Тора — имена Творца, и все-таки не получал никакого озарения и ощущения. А все было сухо и пресно, и никакое знание о том, что эта книга говорит о Творце, не помогало ему. Поэтому, когда человек углубляется в книгу, он должен возлагать свои надежды на Творца, чтобы его учеба была на основе веры, веры в высшее управление, что Творец раскроет ему глаза. Тогда он начинает нуждаться в Творце и обретает связь с Ним, и с помощью этого он может удостоиться слияния с Творцом.
Но это тоже вследствие потребности, когда начинает находиться не только в ощущении страданий, тьмы и давления, но поднялся уже в понимании, в ощущениях, и начинает спрашивать, почему они приходят, откуда, для чего необходимо, для чего они должны быть вообще, кому от этого хорошо. Это сознание природы, всех законов, он также начинает уже спрашивать. То есть это уже не является случайностью. Он уже начинает понимать, что здесь должна быть какая-то методика, какая-то цель. Из этой причины, цели, он находится посередине. Да.
Есть две противоположные друг другу силы, высшая и нижняя. Высшая сила означает, что все создано только ради Творца, как сказано, все названное именем моим создал я во славу себе. Нижняя сила — это эгоистическое желание получать наслаждение, утверждающее, что все создано только для Него, как земное, материальное, так и высшее, духовное, все для Его личного блага. И эгоизм требует, что положено Ему получить и этот мир, и мир будущий, и, конечно же, в этом противостоянии побеждает Творец, но такой процесс называется «путь страданий».
Это так же, как и мы продвигались в течение тысяч лет нашего развития.
И этот путь очень долгий. Но есть короткий путь, называемый путь Торы. И стремлением каждого человека должно быть сократить время, что называется Ахишена. Иначе будет двигаться естественным ходом времени, Бейто, под давлением страданий. Как сказано мудрецами, удостоитесь, ускорю время, Ахишена, не удостоитесь, все будет в свое время, Бейто, и я поставлю над вами такого властителя, как Аман, который вынудит вас поневоле вернуться к правильному пути. А Тора начинается со слов «вначале земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной», и заканчивается словами «на глазах всего Израиль». Вначале человек видит, что земная жизнь — это сумрак, хаос и пустота, а затем, когда исправляет себя, обретает намерение ради Творца и тогда удостаивается. И сказал Творец: «Да будет свет», пока не достигает последней ступени развития на глазах всего Израиля, что означает раскрытие света.
Снова, тьма является обязательной вещью, нет света без кли и нет наслаждения без потребности. И нет наполнения без потребности. Мы ведь ощущаем, ощущение должно быть сначала отрицательным, а потом положительным, согласно величине голода и страдания. И мы говорим тогда, говорим о величине наслаждения. Это не говорит о том, что мы должны ощущать эти страдания в полном их виде. Поэтому мы не приходим, не находимся в той же природе, но переходим от одной природы к природе, к другой природе, от природы получения, переходим к природе отдачи. Это тяжело, может быть, в любом случае попытаемся немножко понять это. Почему Творец создал нас в таком виде, когда мы находимся ниже духовного? Ведь наш мир, он настолько узок, я, в общем-то, не буду его рисовать очень узким. Это вот этот мир, в котором мы находимся, наш маленький эгоизм. Он действительно маленький, поскольку он направлен лишь к еде, семье, сексу, деньгам, почету и знаниям. Нету множества желаний. Это, в общем-то, то, чего мы хотим. Духовное же начинается с состояния выше нашего. В нашем мире что мы ощущаем? Мы ощущаем здесь маленькие страдания, очень маленькие. И это именно те страдания, когда у нас нет необходимости, потребности в необходимых вещах. На протяжении истории мы продвигались, если мы так нарисуем вот вектор времени, мы продвигались на протяжении истории. Продвигались с помощью страданий. С помощью страданий. Это было постоянно таким законом. То, что необходимо развиваться с помощью страданий до нашего времени. Мы пришли к такому состоянию, когда сейчас мы как бы... У нас как бы нет большой потребности в чем-то. Страдания как бы завершились. Жизнь, она относительно хорошая физически по отношению к той жизни, которая была у людей 1000-2000 лет назад. У каждого практически есть все изобилие. Но развивается точка в сердце, то есть материальные страдания завершились. Началась точка в сердце, то есть духовные страдания. Отсюда и далее мы начинаем ощущать, что нам не стоит жить, мы ощущаем пустоту, для чего, зачем. Вопросы не о существовании нашего тела, потребности, они не являются телесными, но это уже те потребности, которые относятся к уровню души, к уровню нефеш. Человек спрашивает именно об этом. Этого никогда еще не было. То есть мы начинаем развиваться в духовном, то, что я хочу сказать, с нулевой точки, вот с этой самой точки. Мы начинаем с нее развиваться. И теперь по отношению к ней, по отношению к этой точке, мне необходимо войти в развитие. Что это означает? В какой вид развития? Мне дают какую-то маленькую потребность к духовному. И эта потребность приводит меня к учебе, к группе. Я начинаю ощущать немножко лучше, приподнимая себя. Теперь... Куда я спущусь с этого? Мне некуда спускаться, ни к материальному. То есть в духовном, когда мы развиваемся, когда я нахожусь в каком-то состоянии, во мне приподнимает больше желание к духовному. То есть также и тьма является частью подъема. И снова я поднимаюсь, и снова тьма, и снова я поднимаюсь. И таким образом... Устроены все эти ступени. То есть, наше развитие в духовном должно быть от осознания того, что оно мне, его мне не хватает. Прежде его мне, у меня не было в нем потребности, а теперь в него не хватает. То есть это потребности, которые я постоянно добавляю самостоятельно. Скажем, я приподнялся до какого-то уровня, теперь нужно приподняться до следующего уровня. Я должен развить эту самую потребность. Потребность не является материальной, которая во мне существует. Она является духовной. Что это означает? От единства, которое у меня равнялось нулю, ведь я ни с кем не был связан, до единства, которое уже равняется, скажем, единице. Когда я объединяюсь с другими, и тогда я строю клип, пока еще маленькое, но в нем я уже начинаю ощущать какое-то духовное состояние. Затем снова мне необходимо развить потребность к большему единству, скажем, второй номер, тогда я поднимаюсь. То есть каждый раз, как кли, так и потребность, как, так же и тьму, я должен выстроить самостоятельно. Сверху мне дают всякие путаницы, всякие состояния. Но это не та тьма, которую мне необходимо построить. Та потребность, которую я должен здесь построить, это потребность к объединению. Чтобы было бы кли, духовное кли. То есть, чтобы мы объединились бы в ту самую систему, когда мы когда-то были связаны вместе. То есть, эти состояния, когда он говорит, что нет никакого состояния, кроме света и тьмы, эта тьма в духовном тоже не является той тьмой, которая у меня есть. Материально мне не хватает чего-то ради моего существования, моей гордости. У меня есть келим какие-то, а в духовном у меня нет келим. Те самые плохие вещи, которые кажутся мне келим к духовному, на самом деле это не так. Здесь я должен прийти к таким потребностям, которые сейчас для меня являются искусственными, неестественными, то есть они во мне не находятся. В этом заключается проблема. Но с одной стороны, это с одной стороны, а с другой стороны, поскольку это так, то мне не нужно страдать, не нужно входить в бесконечные страдания, чтобы прийти к бесконечному свету. Ведь я самостоятельно произвожу эту тьму, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Как говорит нам царь Давид в псалмах. То есть, каждый раз я нахожусь в группе, в учебе, во всяких там таких местах, где учатся. Мне дают немножечко страданий, что мне чего-то не достает. Но когда мне чего-то не достают, у меня нет ничего больше, чем эта точка. И над этой точкой я должен постоянно развивать свою большую потребность, понять, что эта потребность, в общем-то, приходит к тому, чтобы быть объединенным с еще несколькими такими точками, такими же, как я, чтобы они объединились бы вместе, и тогда отсюда получается общее кли. Это общее кли становится светом, раскрытием света, или же Творцом, потому что Творец называется «Приди и увидь». Бо Уре. И если мы говорили о том, что мы находимся в мире бесконечности, в совершенном свете, то понятно, что у нас нет потребности ни в чем, кроме этого кли, именно этого хиссарона, потому что свет находится в полном покое, нам необходимо лишь раскрыть его, ведь он и сейчас находится, присутствует здесь. Мы и сейчас находимся в том же самом состоянии, но лишь в наших келим каждый представляет себе ту реальность, которую он сейчас ощущает. Откуда же мы возьмем эти келим для ощущения духовного, того истинного состояния, в котором мы находимся, лишь из объединения точек в сердце между нами. Поэтому и написано, что возлюби ближнего своего как самого себя, это является великим правилом Торы, то есть правило, включающее в себя нечто для получения света. Поэтому, если человек понимает, что есть, в общем-то, два состояния, или же свет, или же нечто вне его, это помогает ему с того момента, как, с того состояния, в котором он находится, начинать развивать потребность к этому свету. Тогда отсюда он должен видеть, что из себя представляет свет, кто он таков, каково должно быть кли для него, кли для этого света, который называется шхиной, когда это, в общем-то, представляет из себя сумму всех душ, и тогда шохен, который называется свет, раскрывается в ней. Вопросы?
Яниф из Кирьят Сивона спрашивает, можно ли сказать, что за любой вещью, которая происходит, это меня подтягивает, подталкивает к дополнительному объединению, к желанию объединиться?
Да. Получается, что стремление к объединению, это является единственно правильным направлением, с помощью которого мы постигаем кли. И в нем раскрывается свет, насколько мы создаем это кли. Нам не нужно совершать никаких действий ради постижения и раскрытия света внутри кли. Нам необходимо позаботиться лишь о самом кли. Вот и все. Да.
Игорь из Харькова спрашивает, как раскрыть свет в темноте?
Это с помощью группы. Мы знаем, что тьма — это... Нам необходимо понять, что у нас вот так выходит очень простая вещь. В нашем мире я, скажем, хочу что-то съесть, какой-нибудь шоколад. Я ощущаю внутри себя, что у меня есть потребность в шоколаде. Он находится снаружи, а я должен приобрести его, поскольку именно к нему у меня есть потребность. Так есть нечто снаружи. В духовном нет ничего снаружи. В духовном, если я выстраиваю кли, я в нем и раскрываю наполнение. Раскрыл его. Оно уже присутствует. То, чего у меня не было прежде, у меня не было кли. У меня не было к этому кли, ведь мы не были объединены. Мы были отдельны, разделены между собой. Каждый как бы со своей точки в сердце, каждый страдает, хочет к чему-то прийти, но только это, когда мы начали объединяться вместе, когда все эти самые точки объединились между собой, то тогда мы построили как будто бы кли, нечто закрытое. И тогда в этом чем-то закрытом, то есть в связи между нами, не внутри каждого из нас, ведь каждый из нас является лишь точкой, а точка не в состоянии включать в себя ничего. Но связь между нами, сама связь, которая возникла из этой самой связи, мы раскрываем свет, который присутствует. Ему не нужно никуда двигаться, не нужно никуда приходить. Я должен прийти к нему. Он раскрывается согласно мере связи между нами. Поэтому выходит так. То, к чему я стремлюсь вместе с другими, к отдаче. Взаимная отдача. Что является кли. И она равна свету. То есть, мое свойство, к которому я хочу прийти, и свет, который должен наполнить меня, это то же самое. Выходит, что здесь мне не нужно искать ничего, кроме того, что находится у меня внутри, необходимо лишь раскрыть силой это состояние, чтобы я захотел бы, чтобы это состояние во мне присутствовало. Это уже является светом. Из Петахтиквы спрашивает, в чем смысл того, чтобы, когда как восхваляют Творца, в чем смысл этого?
Нет, все эти восхваления, вся наша молитва, делится всегда так. Каждое обращение человека к Высшему делится на просьбы и какие-то благодарности. Это для того, чтобы развить важность. Если это не будет важным, я просто не буду обращаться к Нему. Это во-первых. Второе. Молитва — это «леит паэль», это возвратный глагол «молиться». Я проверяю себя, сужу себя, я изменяю себя. Не то, чтобы я пришел к Творцу, заставил Его измениться, о чем-то Его попросил. Нет, когда я вследствие выяснения, молитва — это выяснение. Возьми молитвенник каббалистов и посмотри, что они пишут. Выяснение, выяснение, свет, как я к нему могу продвинуться, как я могу стать подобным ему. Каждый раз передо мной некая мерка, стандарт. Что значит действовать в отдаче на ступени более высокой, еще более высокой и так далее. У нас есть вот 125 таких ступеней. И каждый раз, когда я себя проверяю относительно того состояния, в котором я нахожусь, все более и более и более, моя молитва в том, чтобы я почитаю более высокое состояние отдачи. Это означает, что я благодарю Творца, выношу Ему благодарение, возношу. Я прошу Его. Что значит «я прошу»? А я еще от Него. Что от Него можно просить? Как бы от Него приходит свет, возвращает к Источнику. Все это находится внутри кли. Все это происходит в нас. Ничто не выходит, не приходит. Ничего не меняется, кроме моего понимания, осознания, ощущения, в чем я изменяюсь и куда я прихожу. Все это происходит во мне. Творец Абсолют совершенен, и он не подвержен изменениям.
Давид из Сакраменто уточняет, после всех состояний сухости, отсутствия смысла, являются ли это единственными состояниями, в которых можем продвигаться, и за них необходимо благодарить?
Состояние сухости и безвкусности, за них надо благодарить. Это состояние начальное. Как мы уже прежде говорили, это сухость, отсутствие вкуса. Мы ощущаем нашу жизнь в этом мире со всеми этими вкусами, но дополнительно к ним нам дали, к этому маленькому эгоизму, дали дополнительно точку в сердце. Ее надо развить. А то, что мне нужно для моего материального существования, об этом нужно заботиться в минимальном виде. Это будет. Творец позаботится, чтобы всем живущим в мире было на что прожить, на что прокормить свое животное тело. И так оно и будет. К этому мы продвинемся. Все эти кризисы, все эти события, мы уже сейчас начинаем видеть в мире, что с одной стороны якобы еще стремятся к разным вещам, но это просто над нами работают. Человек уже начинает, перестает гоняться за всеми этими вещами. Все это уже на спуске. Человек в этом чувствует неудовлетворенность. Само собой так происходит. Тогда мы приходим к состоянию, что наша проблема, наш хисарон, потребность выше, чем это наша материальная жизнь. Эта точка в сердце должна развиваться, а чтобы развить ее, надо быть сильнее, связанным с другим. Это как у горы Синай, в состоянии у горы Синай. Или мы здесь объединимся, или здесь будет место нашей могилы. Должны в нашем объединении достичь кли для раскрытия света. Нет иного кли, только объединение душ. Но объединение между душами, не между телами. Мы также должны понимать, что не во всяких прекраснодушных организациях мы можем достичь чего-либо, и не с помощью никакой системы, которая говорила о хорошем объединении между людьми. Не может быть, чтобы из этого что-то получилось, а только с помощью объединения на уровне душ. Да?
Я хотел бы спросить, правильно ли сказать, что Творец требует от меня быть таким же, как Он? Еще вопрос. Разница между религией и каббалой, она в мере при поднятии над эгоизмом.
Верно одно и верно второе. Прекрасно. Хорошие вопросы, точные. Да, Давид. Ой, Давид, давайте вы.
У меня есть проблема с выражением «я творец в свое время и с ускорением». Здесь говорится о понятии времени. То есть удостоились?
Да, конечно.
Я проверяю на протяжении всей истории и вижу, что именно не отношение ко времени, но отношение в свое время, то есть в страданиях. И с ускорением это без страданий.
Нет такого, не было.
Если это не так, то Адам Аришон...
Нет, ты просто ошибаешься. Ты ошибаешься, объединяя это предложение. Я творец Бейто Ахишена, присоединяя его к нашей истории. Не было такого с нынешнего момента и далее, с 21 века, с раскрытия книги Зор, с раскрытия методики Каббалы, с раскрытия для тебя науки Каббала, когда ты пришел сюда, здесь и сейчас, отныне и далее, работает эта
Хорошо.
Фраза. Эта фраза означает... Нет, не Раби Акива.
Он что, не знал этих понятий?
Написана эта фраза тысячи лет назад, это не важно. Наша история, вплоть до нашего времени, вот здесь, сегодня, пишем, сегодня имеется в виду плюс-минус 20 лет, вот нынешний момент. Наша история происходила только под воздействием страданий. Так и пишем, история под воздействием страданий. Кончено. Не было никакой возможности и никакого выбора, потому что не раскрывались среди людей точки сердца. Я не хочу говорить о Раби Акиве, о праотцах. Это отдельная тема. Это просто группа образцово-показательна. У них не было выбора.
Так как же я пойму свои претензии? Раби Акива совершил такую грубую ошибку?
Нет, оставь. Не путай других. Я не терплю этого. Отныне и далее, когда раскрывается точка сердца у людей, после Галута, вот здесь изгнание, четыре изгнания, когда мы пришли к концу последнего изгнания, и сейчас должно быть избавление, последнее, совершенное, полное, раскрывается точка в сердце. Начало души у каждого. И сейчас подъем может быть наверх. Наверняка подъем, пишем, под воздействием или Бейто, или Ахишена.
Так это согласно методике
Каббалы. Это не моя система, я не творец. Это он говорит. Он говорит, или я творец, или Бейто по времени, или Ахишена с ускорением. Это зависит от времени, Бейто, или это не зависит от времени, а зависит от усилий. Справа написано «от времени», слева «от усилий». От усилий. Две вещи. Или так, или так. Вот это перед тобой. Ты продвинешься наверняка, и наверняка ты продвинешься в соответствии с усилиями. Без усилий невозможно продвигаться. Но когда ты не продвигаешься под воздействием усилий, ты как бы не хочешь. Ты бежишь в сторону, к тебе наступают страдания, и ты возвращаешься назад. И начинаешь, как хороший мальчик, двигаться. Это то, что будет. Поэтому он говорит, Бейто Ахишена.
Короткий вопрос. Это зависит от человека или от Творца?
Зависит от тебя. Уйдешь ты в сторону или продолжишь прямо? Я Творец, я дал тебе две возможности. Между тем и другим у тебя есть выбор. Выбор, указываем, выбор, не уходить с пути. Выбор, не уходить с пути. С помощью чего? С помощью окружения. Вот это все, что есть у тебя. путь проложен. Невозможно. Вот здесь начало, вот здесь конец. Бесконечность обозначаем наверху. Все задано, никуда не убежишь. Вопрос вот сейчас, в течение нескольких десятков лет, когда мы исправляем все души, в общем, все души должны прийти к объединению в кли Адама Ришон. Вот здесь бесконечность, это кли Адама Ришон. Плюс свет, который в нем раскрывается, это равняется бесконечность. Вот это то, что перед нами...
Мудрецы говорят то же самое, что и вы.
Ты видишь? Ты видишь, они у меня услышали.
Да, пожалуйста.
Дайте ему микрофон. Подними руку, иначе ты не получишь микрофон.
Каково должно быть мое отношение к людям вне группы, то есть большинству людей, которые я встречаю?
Вежливое, нормальное. Что тебе нужно от них? А что им нужно от тебя? Только связи по работе. Ну и все. Один, каждый на своем работе, в простом виде, и Рабаш, все прочие каббалисты, все работали, все обязывали своих учеников работать. Он должен смешаться с народом в определенной мере. Они не должны знать, что ты занимаешься каббалой. Нет, на рабочем месте лучше всего, если не знают.
Я говорю о том, что в группе я пробую отказаться от эгоизма, то есть приблизиться к товарищам. А если с людьми вне группы...
Постарайся с ними быть как все, ни больше, ни меньше, из рядовой шеренги. Не надо притворяться, что ты уже стал ангелом. С чего вдруг?
Я не говорю об этом, я говорю, скажем, о том, что в группе я говорю простыми словами, скажем, мне хочется, скажем, украсть у товарища. Я говорю, подожди, сейчас твой эгоизм прорывает, тебе необходимо сделать противоположное этому действию. Но в обычной жизни, скажем, мне хочется сейчас, скажем, использовать других. Я должен подавлять это желание?
Да, конечно. Ты должен подавлять такие желания. Запрещено тебе эксплуатировать людей. Нельзя причинять людям страдания, мучения, проблемы. Ты относительно них должен быть, как это принято в обществе, для обычного человека. Не более того. И уж, конечно, не обманывать, не работать во лжи. Ты не можешь быть там, ну, скажем, как какой-то продавцом, каким-то на бирже, агентом по продаже. Делать обрезание, подсказывают Моэль. Рабаш работал на стройке, прокладывал трассы, работал как сапожник, работал в налоговой службе, но как простой чиновник, не начальник. Его хотели поднять, сделать начальником. Это только-только страна организовывалась. Он не захотел. Он сказал, ты должен принимать решение, кому давать скидки, кому не давать. Не хочу быть в этом замешан. Ни того, ни другого. Заполнять бланк, ты знаешь, у каждого папочка его. Это не сегодня, как в компьютере. Самая лучшая простая работа. Мне говорят, что делать, я заполняю. Вот так он работал. Надо постараться быть на работе. И я думаю, нет у нас сейчас таких работ, нормальных у людей, чтобы человек не мог действовать так, чтобы это соответствовало его занятиям каббалы. У меня есть ученики самых разных видов занятий. Есть те, кто в торговле международной, в средствах массовой информации работают. Есть те, кто врачи, адвокаты, есть... Ну, конечно, были такие, которые продавали наркотики, но они стали заниматься чем-то другим, чем-то зарабатывают они и сейчас. А есть такие, которые играют на конских гонках. Это можно. Это можно. Если это твоя профессия, ты брокер в этом, пожалуйста, это законно. На бегах. Это вещь очень широкая. Я не думаю, что есть такая профессия, кроме киллеров, убийц по заказу, которые, что тебе это неприятно, это тебе придется оставить. Такую профессию. Это тоже профессия. В наши дни это...
Это связано... Можно связать это с этикой?
Это не имеет отношения к традиции. Иначе ты не продвинешься к духовным. Отбрось эти традиции. Сожги их.
Я спрашиваю.
Неважно. Ничего, что происходит в человеческом обществе, но мы принимаем законы общества, те, которые эффективны для духовного продвижения. Если бы это не было эффективно, если бы это еще и вредило...
То есть законы общества, они лишь вредят развитию?
Нет, ты внутри них можешь быть нейтральным. Можешь быть нейтральным. Ты не обязан воровать, убивать, относиться к другим так, как они относятся. Выглядеть обычным человеком даже более, чем обычным.
Да, но это вредит мне, потому что если все так относятся...
Нет, нет, это другой вопрос. Вот тем, что я не буду воровать, обманывать, я не наполню, не заработаю зарплату. Нет, ты увидишь, что это не так. Это уже другое. Ты отрицаешь управление. Ты увидишь, что это не так. Что у тебя не будет нехватки. Нет. Прекрати воровать, прекрати обманывать по своей профессии. Ты обязан это делать, я понимаю. И ты увидишь, насколько ты можешь быть в своей профессии правильным человеком. И ты увидишь, что те люди, которые потребляют плоды твоей работы, начнут это получать, почитать и уважать тебя. Именно с помощью этого ты поднимешься. Не бери примеров с других, будь особым. Я тебе говорю. Вон туда микрофон, пожалуйста.
Кроме работы в группе по объединению, я что, должен себе как мантру какую-то сделать? Я должен соединиться с этим или просто так?
Мантры я не думаю. Работа над текстами. Чтобы человек был поглощен первоисточниками. Буквально. Как мы сейчас читали статьи из Шамати, вот эти статьи, Таилим, псалмы, в них внутренняя работа чистая, статьи Рабаша о группе. Неважно. Все то, что относится к истинным источникам, ты можешь читать гораздо лучше, чем быть в твоих мыслях. В твоих мыслях ты немедленно от этого убежишь. Все эти мантры — это внутренний этот инструктаж не на пользу. Ты варишься в своем эгоизме, ты не впитываешь чего-то, что выразили каббалисты в таком виде, чтобы ты мог установить внутреннюю связь с этим.
Так что такое держать намерение? В чувстве, то есть... Это...
Намерение — это такое намерение, что мы должны объединиться вместе для того, чтобы получить свет. А что было у горы Синай? Вы что думаете, это просто написано для маленьких детей? Написано «быть хорошими детьми, объединитесь, как один человек, с единым сердцем». Рабби Акива тоже сказал такое прекрасное выражение. «Возлюби ближнего, как себя». Это что? Тора или книжка о правильном поведении для детей в детском саду? Или это говорится о принципах, на которых стоит мир? Надо понимать. В таких словах, в таких выражениях, мягких, вроде бы хороших, они передают нам очень тяжелое исправление, очень большое, принципиальное исправление в природе, которое мы над собой должны проделать. И это стоит нам больших сил, крови достичь этого. все эти проблемы, войны, страдания, потому что они выполняют несколько таких хороших высказываний. Всего-навсего любовь к ближнему, даже не любовь к ближнему, назови это объединение душ. В нашем мире, здесь, когда мы находимся, мы этого должны достичь. Души разбиты, это части души Адама решен, мы должны их объединить. По мере объединения, когда ты их собираешь, ты начинаешь все больше и больше чувствовать свет, находящийся между ними, в объединении между ними. Поэтому это называется кли, духовный сосуд. И, конечно, надо думать только об этом. Дайте ему микрофон.
Хотя Творец находится в абсолютном покое и без всяких изменений по отношению к творению, это только следующая его ступень. И согласно тому, что каждая ступень другая и более высокая, за каждой ступенью, каждым раскрытием, это только частичное раскрытие Творца.
Пока не придем к завершению.
Да. И вы пишете в своей книге «За сердцем», что человек приходит к раскрытию Творца, и он сразу поднимается, сразу может отказаться от этого раскрытия и перейти к полной вере, а потом продвигаться в вере выше знания, для того, чтобы продвигаться.
Да.
То есть, согласно творению, всякий раз Творец изменяется, хотя он находится в абсолютном покое и без изменения.
Да.
И на каждой ступени он раскрывает больше величия Творца.
Да.
Мой вопрос, что раскрытие все-таки остается таким, как было, и он должен продвигаться, но... Я все еще хотел бы услышать разницу между полной верой, верой выше знания и простой верой. Или то, что в народе простом говорится, вера. Просто простая вера.
Хорошо.
И отношения между ними. Правая линия, средняя линия, левая линия.
Вот так, потихоньку. Ты у нас... Да. Есть высшая сила. Мы ее называем Ацмуто, сущность Творца. Мы ее не познаем и не можем познать. Ацмуто, сущность Творца. Пишется через букву «Айн». Хорошо. Вы верите, что я это несколько раз в жизни уже писал? Вот так. Это особое свойство. Я не вижу букв. Не говори так. Даже если бы я услышал, что это «Айн», я не написал бы. Я не вижу букв. На самом деле, не вижу, когда я пишу их. Написание у меня не очень. Итак, есть Ацмуто. Это высшая сила. Над всеми нашими килим мы не можем ее познать. Но то, что мы познаем ступени его восприятие в нас. И еще, и еще, и еще. А мы вот здесь, в центре, в черной точке. То, что мы постигаем, когда мы расширяем, я должен расшириться. В объединении со всеми. То есть я объединяюсь с другими, еще больше объединяюсь. И вот так я объединяюсь все больше и больше в той мере, в которой я объединяюсь с другими душами, с точками в сердце, по количеству и по качеству между ними. Мое кли становится все больше. Вот здесь по площади это представлено. И тогда я воспринимаю, ну, скажем, достиг, воспринял свет в моем кли. То, что я воспринял в этом моем кли, то, что я воспринял, называется Творец Боре. Приди и увидь. Творец Боре. И, конечно, если я восприму сейчас его в большем кли, еще больше объединюсь со всеми, то будет здесь Творец номер один, а здесь будет Творец номер два. Так и пишем. Номер два. Каждый раз он меняется. Поэтому это и называется Боре, Творец. Другие названия. Кадош Баруху, Святой Благословен Он буквально. Это «The Rampen» в мире Ацилут. У нас есть Малхут. Это мы. Это сумма душ. В общем, все души. И Малхут устанавливает связь с «The Rampen». Есть такой парцуф, такой механизм, который называется «Заир Ампен». И насколько она от него воспринимает, та высота, на которую она может подняться и воспринять от него, от The Rampen, это называется Кадош Баруху, Творец. Он тоже меняется, соответственно тому, насколько мы можем воспринять. Когда Малхут, Малхут — это сумма, совокупность всех душ. Малхут — это Шхина. Когда Малхут поднимается вместе с The Rampen на более высокое состояние, она достигает состояния, которое называется Элоким, Творец, Элоким. Элоким. И это состояние тоже подвержено изменениям. Элоким, почему это более высокое состояние? Там я должен работать и с получающими килим, и с отдающими килим во мне. Элоким делится на слова «им» и «эле». Это Гальгальтейнаем и Ахаб. Мы это изучали. Пишем «элоким», «элоким», пишем «элоким». Это два слова, делим на два слова. Вот так вот делим. Эле и им. Здесь Гальгальта Инаем, а здесь Ахаб. И тогда это у нас кли в 10 сферот, и поэтому это уровень бины, более высокий уровень. То есть все имена, все то, о чем мы говорим, Кадош Барух У, Юткей Вавкей, Авая, это все имена Творца Элоким, Боре. 10 имен, которые нельзя стирать, нестираемые имена. Все это относительно меня. Вот так я раскрываю, вот так я чувствую. И это всегда изменяется. Как сказал Рэби Зуси, был такой великий каббалист. Приблизительно лет 250 назад он жил. Он говорит, каждый день у меня новый творец. Слышится очень так, знаешь, нехорошо. Но так оно и на самом деле. Каждый день он поднимается и поднимается по ступеням. А тот, кто поднимается, у него действительно каждый день новый творец перед ним. Теперь. Все прочее, три линии, это потом.
Микрофон, если тебе дадут, ты сможешь говорить, а нет, так нет.
Относительно чертежа, который вы сейчас изобразили, переход от Творца номер один к Творцу номер два.
Зависит от тебя. От наполнения, которое было у тебя в прошлом состоянии, к наполнению, которое у тебя будет в следующем состоянии.
Но между одним и другим мое кли растет. Получающее кли, верно?
Верно.
Для того, чтобы раскрыть Творца номер два, я должен увеличить свое получающее кли. Только. Где же тут? Я не понимаю. Если мне удалось на уровне Творца номер один исправить внутри него, что же изменилось? Как я могу в большем кли сейчас получить больший свет?
Потому что кли больше. Соединение будет с большим количеством душ. Более крепкое соединение будет между ними, пока не соединятся просто в одном сердце. И, скажем, здесь, в Творце номер один, у тебя есть кли, который включает 10 душ, и в силе, скажем, умножить на 2 килограмма силы. Я не знаю как. А тут у тебя будет сила 150 душ и по мощности 5 сил у каждого. Это не важно. И по количеству, и по качеству. Кли изменяется. Да. Дай, дай ему, он наконец проснулся.
Можем ли мы выстроить духовное кли, если мы пока не приобрели экрана?
Конечно, нет, но это то же самое. То, чтобы построить духовное кли. Я, ты, он, каждый с точкой в сердце, и каждый находится, точка в сердце это, находится внутри эго. Эго. Каждый внутри него. С разного рода эгоизмами. Теперь вопрос, как я отменяю свое эго, чтобы точка в сердце вышла наружу. Вот так. Просто я должен поднять ее по важности выше своего эго, чтобы меня не интересовало ничего, что происходит внутри моего эго. Меня интересует по важности очень большой, так что нет вообще счета ни с чем, и невозможно измерить то, что происходит в точке в сердце. Все остальное это приходит и уходит, и все. Как я могу это сделать? Мне нужно здесь воздействие окружения. Воздействие окружения. Чтобы для того, чтобы прежде всего вытащить эти точки наружу, а потом соединить их вместе. Главное для меня — это соединение между одним и другим. Мне нужно соединение. Соединение дает мне... Сами точки — это не важно. Сами точки, они только выполняют соединение. Мне не нужны провода, мне нужна сила, которая проходит через эти провода.
То есть влияние окружения.
Есть такая сила, вообще сила, она не проходит по электричеству, она проходит рядом с проводами. Но это электромагнитная сила, это вектор поинтинга, есть такая вещь. Вдохновение, это можно сказать. Да, у тебя есть электрический провод, а сила идет вокруг нее. Точки в сердце эти, они нужны мне только для того, чтобы построить связь между нами. Это главное. В связи между нами я чувствую Творца, и чем крепче эта связь, тут раскрывается весь свет. Тут раскрывается весь свет. Почему? Эта связь — это как сопротивление. Как сопротивление, потому что мы не хотим соединяться друг с другом. А если я соединяюсь, то на этом сопротивлении я чувствую это явление, что свет проходит и воздействует, нагревает мне его или что-то делает со мной. В нем я ощущаю проявление Творца. То есть, мое эго я не отменяю. Это не как в разных других методиках, когда я отменяю эго, и я тогда как бы витаю. Где-то я не отменяю его, а именно с его помощью. И поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше у него самого. На следующем уровне тебе будет гораздо тяжелее объединиться с другими. Ты подумаешь, что там... Вообще, подумаешь, я уже эту работу сделал, что это вдруг? Вдруг ты начнешь раскрывать них, с кем я соединился, кто они, что они. Да, есть что-то такое. Прекрасно. Уже начинается работа. Почему? Чем больше будет сопротивление, так ты сможешь подняться выше этого и раскрыть больший свет. Вместо света нефеш, очень маленького света, зажигает тебе какую-то маленькую лампочку, там несколько ватт. Ты приходишь к состоянию соединения с сопротивлением очень-очень большим, очень большими сопротивлениями. Здесь, допустим, R1, а тут R2, ты раскрываешь тут, скажем, свет Руах. Это в миллиард раз больше, чем свет Нефеш. Именно так. Или у тебя маленький костер, или у тебя... ты включаешь атомный взрыв.
Можно это описать словами? Вот это ощущение, переход этот.
После того, как я говорю ему, он говорит, нет, опиши мне это словами.
Нет, нет, нет. Я не это имел в виду. Я имел в виду ощущение.
Ощущение?
Спасибо.
А как я могу тебе передать ощущение? Да, Давид. Слушай, я уже тебе подумал. Ну, дайте ему микрофон. Справа, слева.
Я тоже о вас думал.
Прекрасно.
Я хотел бы задать вопрос. Люди, находящиеся в пути, я хочу с ними объединиться. Я хочу объединиться с ним, он хочет объединиться со мной. Это вроде бы как бы легче гораздо.
Я не говорю так, что это легче или это тяжелее. Это не...
Я говорю легче, чем в другом обществе.
Я не знаю. Прежде всего, я не смотрю на людей, тогда нам легче вместе. Как в другом обществе, у нас мы объединяемся, даем деньги, поддерживаем это место, поддерживаем систему, у нас есть секретарши, есть телефоны. Здесь вообще ничего не подходит к этому. Здесь не для этого мы собираемся.
Мой вопрос. В нашем повседневном поведении, в общем обществе таком, например, если... Там разлом больше, там вообще кризис очень большой, и только нарастает и возрастает все это.
Да.
Мой вопрос. Не стоит ли нам потренироваться чуть больше в улучшении нашего соединения с широким обществом, на пути к объединению с людьми в пути?
Мы не убегаем от широкого общества в противоположность всем слоям общества. Мы готовы быть с религиозными, с атеистами, связанными кипами, с арабами, с евреями, с друзами и со всем миром вообще. И со всеми. Мы как раз не убегаем ни от кого. Социалисты, правые, левые, там дай животным жить, нас ничего не интересует, даже фонд защиты природы. Знаешь, никакой не, у нас нет никакой проблемы, потому что мы говорим, что все должны быть как один человек в едином сердце, так что у меня нет претензий ни к кому, мы принимаем всех тоже одинаково, потому что мы верим, что ими управляют свыше, мы смотрим на них как на маленьких детей, не потому что мы пренебрегаем, а мы понимаем природу творения и стараемся подходить к каждому терпеливо. Что, потому что нет подобного ему, потому что такова наша функция.
Вопрос. Продвижение в пути улучшает нам косвенно или напрямую и нашу связь с людьми из обычного общества? Мы можем другие намерения иметь.
Мы не можем опускаться до их уровня и заниматься вещами, которые интересуют их. Но есть общие вещи, как воспитание, как все-таки наша общая судьба государства и мира. В этих вещах мы должны быть больше вместе с ними, больше объяснять наш путь и решения, которые мы, как бы, которые у нас есть, и в которые мы верим. И возможно, что они приблизятся к нам, часть приближается. Сейчас, скажем, у нас есть неделя книги, мы видим, что действительно есть уже понимание, люди прежде всего знают, кто мы, соглашаются, не соглашаются, интересуют их, не интересуют. уже начинается какой-то консенсус такой. Уже общественное согласие, что такая вещь существует, что это часть от вообще того, что происходит в Израиле. Есть такая вещь. Это уже не что-то странное, уже с этим животным знакомы и понимают нас каким-то образом, не боятся, что мы кого-то там порушим что-то, что мы запутаем кого-то или что-то, что мы... Нет, уже знают, что мы... Какое-то движение, которое говорит о том, чтобы раскрыть науку Каббала Израиля. Поэтому я не думаю, что мы не открыты.
Нет, это касается связи Бней Баруха с глобусом, с обществом в мире. А я говорю о каждом человеке из нас, в общественных кругах, на работе. Вопрос. Тот, кто идет в пути, он улучшает свои отношения между людьми. Происходит ли это?
Нет, нет. Может быть, как раз очень не происходит. То есть, точно человеку тяжело.
Ну, так он станет большим эгоистом?
Не больше или меньше эгоист, но он находится под очень большими внутренними изменениями. И поэтому, когда он приходит на работу, домой, когда он находится в разных состояниях, или подъемах, или падениях, или путанице, по нему чувствуется, не знает, что это, но немножко так ощущается. Ты чувствуешь немножко нехорошо, что-то случилось, немножко нервничаешь. То есть есть такие внешние проявления, которые... Так мы выглядим для внешних людей невозможно. Невозможно, я не вижу такого героя, который мог бы сделать из себя так снаружи, управлять этим и всякий раз делать из себя такое красивое проявление по отношению к другим. А есть в начале это гораздо тяжелее быть с другими. Поэтому каббалисты всегда предпочитали работать так, что ты не очень зависишь и связан с другими людьми. И сегодня у тебя есть много таких профессий.
Ну, дай-то Бог.
Нет, это не очень-то большая проблема. Сегодня через компьютер, через разные вещи, сегодня это только несколько, немного, не во многих профессиях ты обязательно связан с людьми. Обычно это через коммуникационные линии происходит, даже если ты вместе. Да, Леор.
Квас есть между Каббалой и народом Израиля. То, что вы говорили. Вчера вечером было открытие центра Каббалы в Галилее,
да,
в кибуце Кфар-Анаси. Было очень удачно. Я хотел бы сказать о задаче этих центров Каббалы, которые открываются по всему Израилю, в соответствии именно со связью нашей Каббалы с народом Израиля. Какая задача есть у них?
Я думаю, что это очень важная вещь. Прежде всего, это возникло не потому, что мы не придумали это. Мы не заставляем людей связываться, построить такое место встречи. Я был в Хайфе 2 недели назад, в новом центре, там рядом с чекпостом. Очень красивая вещь. Место, где можно проводить уроки, кампус, мероприятия для детей, для семей. Очень важно. Это очень хорошо, если это на фоне соединения между людьми, которые хотят, у них есть тенденция через это соединение прийти к раскрытию Творца, который тоже раскрывается весь в объединении, сила любви, сила общества, любовь к ближнему. Так это хорошо. Конечно, я очень рад. Я думаю, что вообще подобные места, подобные центры будут повсюду, и люди смогут приходить туда. И это как когда-то был Бейтам, народный дом такой, не знаю, есть ли сегодня это, а когда-то это было, люди приходили, какие-то там кружки были, пироги пекли, ну, просто так, для того, чтобы соединяться, объединяться. Да, не должна быть обязательно какая-то высшая идеология, а Просто для этого мы должны показать людям пример, что объединение — это хорошо. Прежде всего, весь Израиль — друзья. А потом уже говорить об объединении более высоком, чего мы достигаем, если объединение действительно от сердца к сердцу. И поэтому это очень важно. Я очень рад, что так открываются в других местах такие центры. Люди понимают, что им стоит это. И просто надо стараться превратить это место в место для всех. Для всех. И что просто это открыто, вокруг него делать разные общественные мероприятия, пикники, что-нибудь для детей, женщин. Так все, не обязательно, чтобы это было именно учеба Ешивот Хаверим. Место, где обычно там есть люди, которые занимаются музыкой, чтобы у них был собственный ансамбль, там пусть начинают из этого места распространять науку Каббала тоже и так выходить по своему, по окрестностям в другие маленькие места. Я очень за это. Но это естественным образом произойдет. Не то, что мы и так тоже там не действуем, мы помогаем им, как-то направляем, но это происходит естественно. Потому что без этого невозможно. Наступило время, когда мы чувствуем недостаток объединения. Если дать человеку немножко пример, это может быть просто место для обновления мира. Да? Не-не-не, микрофон и встать. У нас это...
Хотел бы повторить вопрос в отношении поведения моего и каждого из нас, и людей в группе, и людей вне группы.
Да.
Поскольку в большинстве разговоров я сталкиваюсь с тем, что отношения не иные. Здесь относятся определенным образом к людям, а вообще в обществе все это выглядит иначе. Мне кажется, что разница может быть лишь в стремлении к объединению. Скажем, с другими ты находишься... Они не очень-то понимают, к чему ты стремишься, поэтому не стоит стремиться с ними к объединению. Но в отношении твоих основных ценностей, как мне кажется, здесь не должно быть разницы. Если, скажем...
Я и говорил об этом, я сказал это.
Я не думаю, что это постоянно... Эта вещь не всегда понятна. Потому что в беседах иногда это кажется, что как будто бы, когда мы в группе, действительно я должен от чего-то отказываться, должен считать другого большим, чем я сам. Если я нахожусь с другими людьми, то чего вдруг? Там я могу использовать кого-то, а здесь я не могу использовать. Это кажется как нечто в моих глазах. Эта противоположность, она почти невозможна. То есть
ты должен быть щедрым по отношению к другим, и все. Не более того. Не уступать, быть щедрым, и все. Если я работаю в своей работе в полиции, я должен быть согласно законам полиции. Если я где-то еще работаю, я должен взять тот закон, как это принято на улице, и так и вести себя согласно этому закону. Я не должен быть щедрым, там, переводить всех старушек через дорогу.
Необходимо вести себя иначе, или же нет?
Нет, 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 это неверно. Я снаружи не должен отличаться от других. Мне нельзя отличаться от других. Нет, это тебя не будут принимать хорошо, даже если ты будешь как ангел. Ну, скажут, с ума сошел. Послушай, это так. Ты должен быть очень, очень обыкновенным человеком. Это моя рекомендация. Ты можешь сделать, давай посмотрим на тебе, научимся что-нибудь по тебе. Пожалуйста, докажи нам, что это хорошо. Ну так, в течение 2, 3, 4 месяцев, давайте посмотрим плоды.
Я думаю, что множество ценностей, которые ты воспринимаешь здесь в группе, даже когда ты приходишь и говоришь, откажитесь от чего-то. Я думаю, что эти ценности работают и с другими людьми, тебе помогает это.
Обычно тебе скажут, что с ума сошел. Я тебе говорю, это должно быть...
Есть короткое время, есть более
это
длинный период.
Это не работает психологически обычным образом. Я тебе говорю, попробуй и принеси нам плоды. Ну, ты знаешь, против статистики почти ничего невозможно сделать. Ну, дайте ему микрофон. Новичок, мне кажется, да? Откуда?
Гиватаем.
И издали.
Я первый раз здесь, действительно новичок. Я хочу посвятить вас последние две недели. Я прохожу такой еще не ускоренный такой процесс, как будто бы меня... Я просто смотрю все программы. Я действительно жажду понять, кто и что. То, что называется точка в сердце, это потребность прийти к объединению, о которых мы говорим здесь. И хотел бы, пользуясь случаем, согласиться с человеком, который говорил передо мной. Я не согласовывал с ним чего-то. Я думаю тоже, и ощущаю тоже, что то, что происходит здесь, в группе, я еще не знаю, я вообще не совсем понимаю, что здесь происходит. Не понимаю это, что объединение, может быть, потому что я индивидуалист, и мне хорошо быть одному. Это не человек, я не человек, который ищет друзей. Но я действительно ощущаю в поведении, что поведение в этом месте должно соответствовать поведению по отношению к окружающим людям. Не то, что я должен кого-то там убеждать. Обычно люди, которых я встречаю на улице последние недели, я им говорю, здесь есть нечто интересное, стоит посмотреть. Не то, что я занимаюсь каким-то миссионерством. В отношении вопроса я слишком много разговариваю.
Мы потерпим.
Вы говорили о потребности, хотел бы понять, эта потребность, она в общем-то, недостаток возможности точки в сердце объединиться?
Да, это потребность. К нашему сожалению, это потребность, и мы должны прийти к ней.
А путь к объединению, он является через чтение, или же есть другие дополнительные пути, или...
Нет, нет, я скажу тебе, в чем дело. Когда ты получил разочарование от предыдущей жизни, минус, я пишу тут, да? Прошлая жизнь. И вместе с этим, не вместе с этим сразу, а может быть, ты был в каком-то отчаянии, так состояние неприятное, долго. Может быть, даже в течение многих лет. И ты, может быть, искал что-то, не искал так, но ты был в состоянии не очень-то хорошем. И ты получил потом, после... спустя какой-то период, ту точку в сердце. Точка в сердце приводит тебя... Ты не знаешь, но ты входишь в группу. Тут ты входишь в окружение, скажем, это еще не группа. Группа — это соединение, а ты пришел в окружение, как ты сейчас пришел. И ты окружение здесь, тут и учеба тоже, объяснение, все, что ты, все, что тебе нужно. И тут ты тоже находишься еще в течение какого-то периода. Теперь очень зависит от тебя. И от окружения, начинает ли твоя точка в сердце развиваться? Развиваться это называется, начинаешь ли ты ощущать хисарон, потребность в объединении с точками других людей, скажем так, с другими точками. То есть других людей, товарищи, начинаешь ли ты чувствовать это? То есть может пройти, знаешь, несколько лет, пока человек слышит, пока он отчаивается, пока он начинает видеть, ну, на самом деле, куда мне еще идти? Обычно он отчаивается, говорит, это не для меня, мне тяжело, вы правы, но это не для меня. Потому что постановка Каббала очень тяжело войти во что-то. Это нужно совершенно себя одурить. И тогда, скажем, у тебя получается, ты начинаешь понимать, что все, что ты постигаешь только через... соединение. То есть уже это хисарон, потребность в объединении и достижение объединения. Достижение объединения — это достижение души. Это достижение, постижение души, потому что объединение — это ты всегда остаешься в своей точке, она не растет, эта точка. Она только соединяется с другими. Как клетка в организме. Есть организм, который называется Адам Ришон, это называется Адам Ришон или общая душа. Общая душа, и ты находишься там как одна клеточка. Одна клеточка, и все. Все остальное — это не твое, это другие. С точки в сердце. Другие. Но пока человек начинает понимать, что это кли, что нет здесь нехватки ни в чем, кроме как соединить еще точки, проходит много времени. Мы находимся в состоянии, когда все время внутри группы мы работаем над тем, чтобы убедить человека, что нет у него нехватки ни в чем, кроме как в объединении. Когда он объединяется, он раскрывает божественность. И все. Не нужно никакое другое действие. У него есть кли, свет уже есть. Уже у тебя есть, как у тебя есть железный провод. И вдруг из маленьких кусочков, кусочки соединяются в провод, который находится в электромагнитном поле. И тогда есть электричество, есть свет, понимаешь, скажем так. То есть нет у нас недостатка ни в чем, только раскрыть то поле, в котором мы находимся. Это свет. Это то, что нам надо. И так мы работаем. Да, да, Ицхаку.
На внешнем уровне возможности объединиться между людьми, происходит ли это на духовном уровне тоже?
На внешнем уровне возможность объединиться очень разная между людьми. Такой парень, как ты, может объединиться с другими, и профессия у тебя тоже такая. Но ты знаешь, как пользоваться этим. То есть есть такие, которые по своей природе не объединяются, но объединяются с другими, знают, как это сделать. А есть такие, которые по своей природе приходят и готовы соединиться со всеми не по профессии, а потому что чувствуют себя лучше, комфортабельнее. Есть такие, мы все разные. В духовном не так. В духовном это чудо, но у каждого есть та же самая проблема, у каждого есть та же самая трудность. И что интересно, я дал такой пример уже детям, а потом нашим ребятам взрослым. В духовном это совершенно одинаково, потому что чем больше я объединяюсь с тобой, так же ты можешь объединиться, как я объединяюсь с тобой, так же ты можешь объединиться и со мной. Это взаимообразно. И поэтому не может быть, чтобы человек сам работал в группе, а группа равнодушна и не делает ничего. У него почти нет шансов. Группа, я говорю, общемировая группа тоже. Это не группа, которую он видит. То есть тут у нас есть, скажем, почти та же самая сложность у всех. Почти. Немножко отличается от роли души, от ее функции, но на самом деле это так.
Хотел бы отметить, что здесь есть более чем 80 вопросов, которые поступили сейчас, и мы, то, что является особенным, мы получаем вопросы от групп, как в Израиле, так и из всего мира. Вопрос, который повторяется постоянно из Хедера и из Зихрон Якова. Там пишут, что мы группа, которая растет очень быстро, за короткое время. Это вдруг становится нечто, чем-то большим, и мы находимся в страхе от большой ответственности. Как мы должны вести себя против приходящих товарищей, как община Бне Баруха или же в ином каком-то виде?
Как можно меньше думать, как нужно вести себя?
Не знаю, у нас это...
Мы разве так думаем об этом, вы думаете? Нет. Есть место, приходи. Ты знаешь, самый лучший хозяин, который не делает перед тобой таких никаких ухищрений или чего-то там, балаган, игрушки какие-то, тут так, это можно, тут нельзя, входи, будь осторожен. Нет, мой дом, твой дом. И наоборот, так, чтобы все себя чувствовали. Поэтому поменьше ограничений, поменьше мыслей, ты знаешь, так открой все. Я думаю, что это будет выглядеть хорошо, и что все равны. Нет таких, которые хозяева, и нет новичков. Все равны. Это все потому, что в объединении не может быть по-другому. Если они приходят, и мы принимаем их с намерением, чтобы они соединились с нами, объединение, оно только между равными. Ни выше, ни ниже, ни старичок-новичок, ни новенький там. Он вошел, как остальные. Он должен так чувствовать себя. Да?
Из группы Мексики спрашивают, можно ли потребовать у Творца, чтобы дал точку в сердце тем, кто еще не пробудились.
Нам нужно молиться о человечестве в целом, чтобы оно как можно скорее пришло к ощущению потребности хисарона не во всех материальных проблемах, которые у них есть, а к настоящему хисарону в цели творения. Но молиться, это значит, что мы внутри себя приводим в действие такое давление, такую силу, такое объединение, которое как огонь начинает ощущаться во всех других. Представь себе, у тебя есть мертвое тело, ну, почти мертвое, что называется, в несознательном состоянии, без сознания. И мы, как его органы, начинаем оживлять себя, реанимировать, демонстрировать жизнь во всем теле. И все тело начинает вдруг тоже пробуждаться. Такова наша работа. То есть это даже не во внешнем распространении, в книгах и в разных еще интернете там, а наше распространение по-настоящему это в объединении между нами. Когда мы пробуждаем любовь, связь, тепло между собой, в общем мировом нашем кли, это действует на других. Вдруг они начинают ощущать, насколько есть тут что-то, а что они не знают. Но вдруг они находят нас. И так это происходит. Никто из тех, кто нашел нас, почти этого не происходило. Что ему передали адрес, и он пошел там по этому адресу. Кто идет по рекомендации? Да никто. Кому это надо? А вдруг почувствовали потребность. И вдруг по этой потребности, как собачка на улице, находят... Нашли нас. А как? Потому что кли хисарон их был уже направлен на нас. Кли был очень маленьким, точка в сердце была скрыта внутри. Но мы зажгли такой сильный огонь, что они почувствовали это издали. Поэтому все зависит от объединения между нами. Это самое важное, самое эффективное распространение. Может быть, мы поучим что-нибудь? Ну ладно, спрашивай. Есть новички, которым я не могу отказать. Дайте ему микрофон.
Мы изучаем то, что это свойство отдачи является верой.
Да.
Так что такое вера до Махсома?
Нет веры.
Нет веры. Что, это понятие не существует?
То, что говорят люди на улице, это просто так говорят. Это не то понятие. В Каббале все определения и понятия, у них есть другой уровень осуществления, реализации этого понятия. Вера — это называется ощущение Творца. Ощущение. Если я чувствую Его, я верю в Него. Это наоборот тому, что я думал до этого. Вера — это называется, что я не вижу ничего, но я верю. Как я вижу, что это существует передо мной? А в Каббале говорят, ты дурак. Ты представляешь себе что-то. Так делают люди, так есть такие, с фантазиями, с разными галлюцинациями. Ты из них, ну, несчастный. Так говорят каббалисты. Мы основываемся только на том, что есть внутри кли. Если я чувствую Творца, это дает мне силу, в той мере, в которой я ощущаю его, работать выше моего эго. Одна сила соответствует другой силе положительной, положительная сила против отрицательной силы. Это называется, что у меня есть сила веры, выше знания, выше моего эгоизма, знания, ощущения. Я могу взять более высокие знания и ощущения. Но если у меня нет этого, то с чем я работаю? Что мне рассказал кто-то? Я верю какому-нибудь человеку, который сам тоже не знает ничего. Это не вера, это просто игрушки. Это в отсутствии выбора люди в нашем мире играют так, чтобы успокоить себя. Поэтому нам нужно прийти к раскрытию. Наука Каббала — это раскрытие Творца творением. Это называется вера. Очень странно. Ты обнаружишь еще определение такого рода, и много, которые просто перевернут тебе все предыдущие законы. Ясно? Хорошо. Перейдем ко второй части, может быть? А у нас еще несколько минут. Хорошо. Что? Ну, спрашивай.
У нас есть еще вопрос из группы Нари. Вы сказали, что поднятие мана, группа, молитва, она постоянно в группе. Но ведь молитва всегда является личной. Как же поднимает ман?
Лично от тебя никогда не принимают молитву. Молитва многих. Это называется молитва. Она принимается. Молитва индивидуума не принимается, если только она не за общество, не за многих. И поэтому посмотри, как даже в молитвеннике, как мы молимся. О праведниках и то есть из группы. Все эти вещи так устроены. В своем народе я сижу, то есть Творец — это свет, который раскрывается, когда ты связываешься с ним только из объединения. Поэтому это невозможно. Есть молитва для бедняка, то, что называется, это что-то другое. Да, но это тоже из группы. Да?
Группа Иерусалима спрашивает нас, каковы признаки того, что мы продвигаемся путем Тора, а не путем страданий?
Знак в пути Торы — это радость. Сказано, что радость — это плоды добрых дел. Если я связан с другими, я всегда нахожусь в здоровом теле. Я получаю от них силы, подъем. И это происходит так в циркуляции, как сказать, в таких оборотах, которые между нами так вертятся все время. И я никогда не падаю. В такой цикличности, да. Я никогда не падаю. Я никогда не разочаровываюсь. Я никогда даже не устаю. Я, может быть, физически усталым, конечно, но не душевно. Я все время получаю от них и хиссарон, и наполнение, и хиссарон, и наполнение. И так это от меня к ним, и от них ко мне, и все время. И поэтому в таком состоянии человек прекращает ощущать, что такое падение и подъемы. Для него это становится единым, потому что на самом деле день начинается ночью, но он не ощущает, что это ночь. Он ощущает, что это его подготовка к новой ступени, что я сейчас должен немножко вооружиться аппетитом, хиссароном, для того, чтобы почувствовать себя после этого хорошо в постижении. Он начинает, согласно хиссарону, согласно ночи, это не ночь тьма, как у нас. Это тьма внутри эгоизма, но он строит кли. Ночь — это не то, что мы идем спать физически ночью. В духовную ночь мы работаем тяжело. Креативно мы строим себя. Мы... Это как... Ты строишь машину, а днем ты потом едешь на ней. То есть у тебя есть понимание, в какой системе ты находишься. И это ночью, это совершенно не... Это как спросила о вере. Это совершенно не так, как у нас здесь, когда я вхожу совершенно в сон в отрыве от реальности. Я не отрываюсь от реальности. Я отрываюсь от предыдущей реальности, чтобы обрести новую реальность. Я строю ее. Строю ее в вере выше знания, это называется, я строю ее, и в полночь есть зивук, зивук абаваима, то есть для построения келим. И это работа во тьме, то, что называется. Это не тьма. Это для того, чтобы скрыть от тебя новые вещи. И скрыть от тебя старые вещи. Старые вещи, которые тебе уже не нужны. Ты должен подняться на новый уровень, в новые вещи. И скрыть новые вещи, чтобы ты искал, чтобы ты соединял, чтобы ты понимал, где это и почему. Как ты играешь с ребенком? Ты хочешь, чтобы он сделал. Ты готовишь ему, но он должен сделать, ты готовишь, и он должен сделать, как лего. Должно быть разбито, должны быть кубики, а не целая вещь, чтобы он составил. В этом наша работа ночью. И поэтому тот, кто находится в социальной и общественной связи, он не ощущает падений, не ощущает в падениях отрыва, он ощущает в них как раз возможность работать и быть в приключении, как маленький ребенок, который очень любит, потому что это природа дает ему такое желание развиваться, он очень любит эти вещи. Именно игры, именно строить, вставлять, вынимать разные... И нам нужно это делать, но чего не хватает нам? Если бы у нас было пробуждение от группы для этого, как у ребенка есть от природы, чтобы у нас было так от группы, мы бы были в прекрасном приключении. Но у нас нет этого, если группа не дает нам такого подъема, мы не хотим играть. И все, это как ребенок, если природа его не подталкивает, он становится неполноценным, он уже не интересуется играми, да?
Дополнительный вопрос из Японии. Рав говорил о приложении усилий. Можно ли объяснить, чем внутренние усилия отличаются от внешних?
Внутренние усилия, я не знаю, о чем он говорит, это внутри человека, или вне человека в группе, или это внутри группы, возвращаются к другим. Но я не знаю, о чем он говорит. Если это усилие внутри человека. Мы учили это вчера утром, но ночью человек должен видеть группу выше себя и ниже себя, а потом как равные, и также относиться и к миру. По отношению ко всему, с чем я хочу объединиться, я должен относиться к этому на трех уровнях, что это выше меня. Почему? Потому что я хочу принять от них потребности хисароны, что они важнее для меня, я хочу научиться от них, что есть у них, что они меньше меня, то есть я действительно хочу воздействовать на них, и все, что есть у меня, передать им, дать, и для того, чтобы соединиться как равные, это уже по-настоящему объединение окончательное, я должен чувствовать их равными, и тогда мы соединяемся. Это в статье вчерашней, в статье Рабаша. Пусть войдет туда и научится. Кто это? А он не говорит, то он. Хорошо, так... Что у нас тут есть? 4.58. Нам надо уже заканчивать. Споем, да? Споем. Какая у нас песня? Ну, пусть нам дадут какую-нибудь песню.
נרגיש את העולם לא לבד, כולנו חלקים את האחד, אנחנו משלימים החיים, נראים כל כך יפה כשלומדים לחוש את החבר לעצמי. אני כל לבד חבריי, בינינו ביחד לעולם נתחבר, כי זה חשוב לכולם, נתחבר, אין כבר שום רעיון.
ראינו עד היום שהחלון בינינו נפתח פתאום. לעולם לא נוותר את התשוקה, נגביר עוד יותר, עוד זה מעבר לגבול האהבה. אני נמשך חושק בהשפעה לעצמי, אני כל לבד, חבריי בנגו האחד, נתעלם מעל ההבדלים, נגלה איך לאהוב אחרים, נתחבר ביחד לעולם, נתחבר כי זה חשוב לכולם, נתחבר אין כבר שום ברירה, נתחבר